Говорит радио «Свобода». У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Здравствуйте. В эфире радио «Свобода» программа «Энциклопедия русской души». Наши гости – председатель Уральской народной ассамблеи Василий Мельниченко. Василий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Исполнительный директор общественного движения «За права человека» Лев Пономарев. Лева, привет.
Здравствуйте.
И член общественной палаты Вячеслав Глазичев. Здравствуйте, Вячеслав.
Здравствуйте, Виктор.
Тема нашей сегодняшней передачи – село и сельское хозяйство. Ну, давайте, дорогие радиослушатели, достанем наши носовые платки, будем плакать и сморкаться, потом, по-моему, пойдет сейчас у нас полная чернуха, потому что положение на селе и в сельском хозяйстве – это дело действительно очень слезное. Но я думаю, что прежде чем мы прольем много слез, мы, наверное, все-таки подумаем о том, как, каким образом мы дошли до такой жизни и что при этом можно сделать. У нас тут все замечательные люди. Я еще раз приветствую наших гостей. Хочу подчеркнуть, что Василий, который сегодня среди нас, это человек очень активный, человек, который хочет организовать новый поход или ход в защиту сельского хозяйства аж до президентских дверей, а, надеюсь, эти двери могут и открыться. И сегодня мы поговорим о том, с чем же Василий Мельниченко идет к президенту. Но чтобы расставить все точки над «и», наверное, надо попросить Льва Пономарева чуть-чуть дать нам всем представление о том, какова деятельность Василия и как легко или сложно дается это дело защиты, организации, направления, что ли, так я бы даже сказал, в сторону анализа и помощи села. Пожалуйста.
Ну, я должен сказать, что вот, казалось бы, зачем здесь правозащитник? Вот есть председатель колхоза, и вот бы он говорил обо всех своих проблемах. А на самом деле, председатель колхоза, если бы он не было правозащитников, не было бы вот Глазычева Вячеслава, который ходит в общественную палату, он бы был сейчас за решеткой, просто определенно.
Как так могло случиться?
Ну, потому что он, борясь за восстановление села, прежде всего, является правозащитником, потому что защищает права людей, которые там живут. А защищая права этих людей, он вынужден разоблачать то, что там происходит, беспредел, который там происходит. Я должен сказать, что вот мне как правозащитнику, у меня есть как бы горячие точки в России, да. Вот самая страшная ситуация, может быть, на Кавказе, где там людей похищают, там убивают. Страшная ситуация в лагерях, потому что там тоже много очень насилия. А следующее, как бы, вот, по температуре,
горячая точка, присуждается, да, сельскому хозяйству.
Совершенно верно, селу, потому что там люди бесправны абсолютно, потому что их разоряют, торжествует так называемое сельское рейдерство, и им просто... Когда рейдеры приходят в село, после них остается голая земля. А когда голая земля, то, вот, говорят, рейдеры в городах тоже есть, да? Но когда рейдер разоряет предприятие в городе, то человек уходит с одного предприятия, находит место в другом. А когда рейдер приходит в село, он уничтожает предприятие, и человеку негде работать, негде жить, питаться не может, семью не может. И там происходит просто трагедия. Там это реально трагедия села просто сейчас. И поэтому Василий стал бороться с этим беспределом. Он кого только там он не разоблачал. Но он столкнулся с тем, что есть связанная система. То есть рейдерством занимается все начальство в сельской местности. За редким, может быть, исключением. И поэтому было принято решение его посадить, возбуждено уголовное дело. И вот он мне звонил, говорит, все, на меня надевать наручники. И с огромным трудом, усилиями вот присутствующего здесь Вячеслава Глазычева и Московской хейской группы, и уполномоченного правом человека, мы с трудом как бы его сохранили на свободе. Но он вообще, кроме этого, Василий, на самом деле, не только, вот, как я сказал, колхозник, председатель колхоза и правозащитник, он еще журналист довольно известный, он издает уникальную газету «Территории народной власти», он несколько раз номинировался, был номинантом, получал премии Артема Боровика и других очень престижных российских журналистских премий, и он еще одним из крупнейших, и вот Вячеслав это подтвердит, специалистов в области местного самоуправления. Я думаю, что как раз о местном самоуправлении мы тоже здесь должны много говорить.
Василий, скажите мне, пожалуйста, если можно найти ответ на этот вопрос, кто главный враг села у нас сейчас в России?
Я бы не искал врагу, значит, вот села в России, потому что на самом деле село наше в состоянии нормально жить и нормально работать. Вот. И я бы даже не говорил о том, что на самом деле я не ищу во власти врагов, потому что то, что написано, красивые постановления, красивые законы, даже проект вот, развития вот, АПК, президентский национальный да, проект, вот, ведь они все направлены на помощь селу. Другое дело, вот, что не получается у нас. Еще мы ничего не начинаем, а у нас же почему-то не получается. В этом отношении я так скажу. Возможно, непрофессионализм. Непрофессионализм даже тех, кто берется за реализацию этого проекта, как сверху, так и донизу. Вот. И одним из таких примеров, я могу ярких и последних привести, как сплошное свинство. То есть мы решили, вот знаешь, везде строить свинокомплексы. И я абсолютно уверен, что во многих областях, строя вот эти миллионные свинокомплексы на 600 тысяч, на 800 тысяч, вот, просто не просчитали, а где корма будем брать. А второе не просчитали, а куда навоз-то денем, потому что я не знаю яркого, хорошего, настоящего примера в сельском хозяйстве, чтобы в наших комплексах работали отменно и отлично очистные сооружения. Это наша беда. Кстати, очистные сооружения плохо у нас работают, даже на промышленных гигантах, на промышленных предприятиях, этому и пример Байкал, и другие вот наши озера, реки, которые страдают от этого. Поэтому свинья, кроме хорошего мяса, еще есть и опасность.
Василий, скажите, пожалуйста, вот в России, в сельской местности, много таких людей, как вы? Они готовы вас услышать? Вы готовы их услышать? Или вы одиночка, вот условно говоря, условно, потому что без пафоса, говоря, герой, который выступает за всех, а у вас нету единомышленников?
Мало людей. Единомышленники есть, конечно. Я не одинокий, у меня хорошая команда. И я могу абсолютно уверенно говорить, что если и не все уже сельские территории, то очень огромные еще сельских есть территорий, где они в состоянии жить самодостаточно. И, ну, по моему глубокому убеждению, на самом деле сельские территории более престижны бы для жизни были, чем вот такие город, как Москва, даже Екатеринбург, допустим. Вот, как по мне, я бы не хотел жить в городе.
Спасибо вам за это, за эту откровенность. А скажите мне, пожалуйста, все-таки, наверное, наш радиослушатель задастся вопросом, а что все-таки лучше сделать? Продолжать колхозную жизнь или искать фермерские хозяйства?
Есть такое у меня опасение, что это на статистике, в общем-то, оно у меня основывается, потому что в середине 90-х годов вот наше хозяйство, наш колхоз, мы провели такой опрос, вот, анкетирование 9 сельских районов, опросил более 9 тысяч вот своих читателей нашей газеты. Вот. И исходя из тех ответов, что мы получили, очень такое опасение есть, что частная собственность в том виде, как ее представляют сегодня и СМИ преподносят, все, она просто в селе не приживется в том виде. Хотя на самом деле крестьяне, ну, более частники, более кулаки, чем горожане. Ведь вот пролетариат это есть пролетариат, а крестьяне, он же все равно кулак должен быть. Вот,
ну, еще идее. Пока я не перейду к другим гостям, мой последний вам вот в этой части программы вопрос. Многие горожане считают, что на селе живут темные люди, что они люди несовременные, не читают газет, не имеют интернета, телевидение смотрит только первую, вторую программу, поэтому они как бы зомбированы. А какое у вас впечатление о современном сегодняшнем русском крестьяне? Могли бы вы нарисовать его портрет? Вот как художник, допустим, может нарисовать портрет человека красками, а вы вот нарисовать его, исходя из вашего опыта, словами?
Одного общего портрета не будет, как минимум будет 3 портрета.
Давайте тогда да. 3 коротких наброска.
Вот первый такой, чтобы ну, развеять вот жуткие впечатления, да, о колхознике, как мешке с соломой, все. Сын у меня сельскому жителю 23 года, вот, значит, вот буквально 1 июля бронзовая медаль на всероссийском конкурсе «Моя страна, моя Россия». Работа, ну, вот я думаю, Вячеслав Нинович скажет, что это непростая работа. Стратегия, разработка стратегии развития вот муниципальных сельских образований. Вот, и получить на таком уровне бронзовую медаль сельский житель.
Достойно.
Да, то есть вот есть такое. Второй портрет вам приведу, как бы противоположный. Вот. Наше хозяйство было очень успешным. Мы очень богатое было хозяйство, сельскохозяйственный кооператив. Когда в 98-м году на нас напали и сожгли нашу деревню, рейдеры, вот так называемые, да, просто обычные бандиты, вот, захватили, вот, значит, мы не дали дань, не платили, нас сожгли. Вот, так вот, вроде и население поднялось, но когда приехала администрация, прокуратура, те же самые бандиты, и привезли, вот, значит, валенки, и привезли простыни, и попросили население все же собраться и расписаться в такой ведомости против председателя колхоза и председателя сельсовета, очень грамотной и очень умной женщины, нашего председателя сельсовета. Вот. Так вот, 54 человека из 180 жителей деревни подписалось за валенки, за простыни.
Это, значит, за валенки можно продать,
да, конечно,
свою душу.
Конечно, и деревню тоже.
И, третий портрет.
Да, и поэтому я думаю, что когда говорят, что родину никогда не продадут, продадут, вот, продадут, и продадут кусочками бетона, и кусочками кирпичей, как и сегодня разбирают и продают.
И
вот,
третий, да, портрет.
Да, и третий портрет, вот, к сожалению, он самый массовый, вот, а всем все до финички. Ждем, когда построят нам квартиры, дороги проведут, вот, значит, все это массовый портрет большой очень территории, и в этом как раз печаль нашего обезлюдения.
Мы продолжим через 30 секунд.
Корреспондентский час, Радио Свобода.
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Анадыря до Брянска и от Норильска до Астрахани, в больших и малых городах, поселках и деревнях, люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час Радио Свобода выходит в эфир в субботу в 9 часов утра и повторяется в воскресенье в 4 и 9 часов утра, время московское. Слушайте Радио Свобода.
Напомню, что в эфире «Радио Свобода» программа «Энциклопедия русской души». Московская студия, автор и ведущий Виктор Ерофеев. Еще раз всем здравствуйте. Сегодня у нас в гостях председатель Уральской народной ассамблеи Василий Мельниченко, исполнительный директор и общественного движения «За права человека» Лев Пономарев и член общественной палаты Вячеслав Глазычев. Тема нашей сегодняшней передачи – село и сельское хозяйство. Слава, вы много ездите по стране, и я так понимаю, что последние поездки – это Хабаровск, это Архангельск, это Калуга. Скажите, какое у вас вообще общее впечатление о том, что делается у нас в провинции, у нас на селе?
Василий говорил о трех портретах. Мне пришлось бы увеличивать это число, потому что делается все. Делаются вещи замечательные, увы, их меньше, чем хотелось бы, когда якобы нищие, по статистике нищие, скажем, жители какого-нибудь Верхнекамского района Кировской области, земля закругляется, тайга, и дальше уже вообще никого и ничего. На самом деле отнюдь не нищие, и на собирательстве на ягодах и грибах делают очень приличные деньги, отстояли с оружием в руках налет бандитов, которые хотели брать это за гроши, заключили контракт с нормальными скупщиками, те себя в обиде не оставят, но нормальные цены, и довольно прилично, повторяю, защитили себя с оружием в руках. Надежды на то, что их защитит кто-то, у них никакой не было.
Есть... То, что реально, когда мы говорим с оружием в руках, то есть реально люди взяли,
ну,
за оружие.
Ну, охотничьи ружья, да, нормально, они же там в тайгу-то ходят. Значит, есть другие совершенно ситуации, когда речь идет о крупных сельских агроиндустриальных комплексах. Ну, пожалуйста, под Сергиевым Посадом недалеко, там коровы с чипами в ухе, вывод на компьютеры. Это фактически совершенно новый тип у нас работника. Увы, чаще всего набираемого на стороне. Потому что третий портрет, который называл Василий, фактически
пофигист,
не желает работать. Ну, просто не хочет и все. И это есть вот такая...
Это нас... распад еще от той коммунистической системы.
Да раньше. Раньше даже. Да всегда он был. Почитайте Щедрина. Жители кормятся собиранием подков на дороге. Его цитирую. Вот в Оренбургской губернии есть такое понятие «пьяная деревня». Это совершенно опустившаяся среда, которая либо из нее сильный человек убежит, потому что там он выжить просто уже не может, либо он втянется в это болото.
Слава, так погодите, это и есть четвертый портрет, вот пьяная деревня, да?
Ну, это самый крайний случай, так сказать, третьего портрета. Но есть еще одна очень важная штука. Советская власть поддерживала сельское хозяйство, как его понимала, на территориях, где оно никогда не было рентабельным. Север, север центра, только пятнышками, только местами. Если уж там и возможно хозяйство, то фермерское, изредка, штучное. Сегодня оттуда сельское производство ушло. Людям невыгодно содержать домашнюю скотину, дорого, они... покупают, мясо покупают. Молоко, правда, все-таки еще держится. И это зоны, обреченные на ликвидацию деревни как такового. А вот это трудно. К сожалению, власти региональные, разрабатывая стратегии и все прочее, об этом все забывают. Это все на последней строчке, по привычке. Промышленность группы А, это серьезно. Ну и вообще и сельское хозяйство. Значит, необходимо же создание для них рабочих мест, для тех, кто хочет и может работать. А то можно школьную реформу проводить, а места работы для людей не создать. Значит, куда они сделают? Они уйдут. И есть зона риска, зона неопределенности, к которой относится и Василий, или много других замечательных людей, которых мне удается встречать, где все зависит от местной ситуации. Либо дать им возможность работать, и тогда они делают чудеса, перекрывая европейские показатели, перекрывая за счет интенсивности труда на себя. Они жилы рвут. А если их...
Народ многожильный.
Да, это есть. Это Но явно. Если власть поддерживает на самом деле рейдерство в доле будучи, главы районов, прокуроры, судьи, милиция.
Налогоинспекция.
Все одна шайка.
Подножный корм.
Соответственно, опустынивание, о котором говорили и Василий, и Лев, конечно же, происходит. И это как раковая опухоль разъедающая. Потому что в СМИ разговор о каком-то очередном рейдерском налете городском скорее гораздо попадет на экран и в сферу общественного внимания, чем, ну, еще одну деревню разорили. Никто об этом не узнает. И вот
кстати то, что... говоря, действительно, почему я и заинтересовался этой темой, потому что мы с Левой об этом говорили, и тема не исследована. То есть о ней мало кто знает, что грабят деревья таким способом. То, что мы знаем налеты на городские предприятия и так далее, это есть. А вот это, в общем, как будто бы это и не существует.
Масштаб очень широк. Ну и есть при этом... Понимаете, вот почему я говорю, что портретов надо строить много. Не только Подмосковье, но вот я только что из Осетии, где фактически сельского населения нет. Это городское население, занимающееся сельским хозяйством. У него гораздо более прочная опора в этом отношении, если не вступает в острый конфликт с клановой местной структурой, то, в общем, так сказать, скорее поддерживается. Иными словами, это такое лоскутное одеяло. Каждый лоскуточек в свой цвет, в свой рапорт, в свой рисунок. Единственное, что я и мои коллеги можем делать, это хотя бы вытаскивать это знание и пхать его в физиономию великих стратегов от федеральных центров, которые не знают, чем, что в траве пищит.
Вот давайте еще немножко разберемся с этими набегами. Здесь как раз совершенно не случайно среди нас Лев Пономарев, который, напомню вам, исполнительный директор общественного движения «Права человека». Лев, скажи мне, пожалуйста, а как это сложилось, эта практика? Почему она не подавляется высшим начальством? И что вообще с этим можно сделать? Как сложилась практика этих набегов, налетов, этих, этого уничтожения села, этих прекрасных наших русских людей, о котором вообще все путинское правление пели как о лучших людях планеты. И что же такое-то?
Ну, я бы так сказал, что это гетто. Это просто гетто, так сказать. И есть ощущение, что в этом виноваты очень многие. И власти, и интеллигенция российская, и вот, ну, не случайно ты говоришь, мы сейчас не будем плакать, да? Потому что ты понимаешь, что уже все давно уже сказали, что российская деревня, ну что делать, умирает, и пусть она умирает. Это совершенно трагическое восприятие, оно есть у всех. И более того, оно для кого-то это трагедия, для тех, кто там живет, а для горожан, они говорят, ну что поделаешь. Ну,
хотя вот, Василий, да, как он говорит, да, и как он, да, выглядит в своей красной рубашке, ну, есть так, такое ощущение, что он наоборот, так он же, принадлежит скорее будущему, чем прошлому.
Так он же первой категории принадлежит. А я должен сказать, что если говорить, да, мы же говорили о первой, второй, третьей и так далее категории. Первый – это те немногие люди, которые борются, отстаивают и как бы надежду какую-то нам вместе с тобой дают о том, что там что-то может еще происходить. А так это гетто, так сказать, и там просто работают бандиты, которые, и оттуда это не, стон оттуда не выходит, и все это прикрывается на областном уровне, это никого не касается. В городе быстрее, так сказать, найти поддержку можно, потому что здесь и СМИ, здесь и все остальное. А это гетто настоящее, так сказать, информационное гетто, правовое гетто, и поэтому вот все эти бандиты, которые там друг с другом просто решаются на уровне семейных кланов какие-то, все, они там...
Судья. Причина есть, конечно.
Да, судья, у него это сын причина. Там, у него сын начальник милиции.
Все повязано,
там, все повязано, абсолютно.
Это на прокорм дают село.
Да, это
бандитам.
Просто... Это, вот он,
очень мы исследовали это дело. Вот нас же в районе 14 хозяйств из 15 таким образом разорили. Вот именно вот такие. Мы нашли хозяев и нашли собак. Ну, то есть те люди, которые этим занимаются, это обычные собаки. А есть хозяева. И вот хозяин защищает всегда собаку, даже если она очень плохая, все равно же ее он защищает, она же его ведь собака. Что такое, вот вы знаете о рейдерстве захватов заводов, фабрик больших, которые имеют, ну, большой потенциал, деньги большие, рудники и так дальше. А село, ну, вроде, что там же захватывать?
Василий, об этом поговорим после краткой сводки новостей. На волнах Радио Свободы вы слушаете программу «Энциклопедия русской души», которую веду я, Виктор Ерофеев. Сегодня у нас в гостях председатель Уральской народной ассамблеи Василий Мельниченко, исполнительный директор общественного движения «За права человека» Лев Пономарев, член общественной палаты Вячеслав Глазычев. Тема нашей передачи – село и сельское хозяйство. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Первый выпуск этой передачи был записан полтора десятка лет назад в Кремле, в кабинете вице-президента России. Должности такой больше нет, но другие лидеры в нашей студии продолжают отвечать на вопросы российского и иностранного корреспондентов и ведущего «Радио Свобода» каждое воскресенье в 14 часов после новостей. Повтор в 8 вечера и утром в понедельник в 4.
Говорит Радио Свобода.
В Москве 18 часов 30 минут и коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Президент Украины Виктор Ющенко попросил у Вселенского Патриарха Варфоломея I благословения на создание в стране единой православной церкви, независимой от Москвы. В Киеве в эти дни проходит празднование 1020-летия крещения Руси. В ТНК БП подтвердили, что глава нефтяной компании Роберт Дадли вызван в понедельник, 28 июля, в прокуратуру Центрального округа Москвы. Истек крайний срок подачи апелляции на решение сербского суда о выдаче Гаагскому трибуналу бывшего лидера боснийских сербов Радована Каржича, обвиняемого в военных преступлениях. Он в 2006 и 2007 годах несколько раз приезжал в Вену. Об этом сегодня сообщили в австрийской прессе. По данным газеты «Остерайх», Караджич снимал комнату у живущей в Вене сербской женщины. Он выдавал себя за целителя. На юге Афганистана военнослужащими международных сил убиты 4 мирных жителя, еще 3 ранены. По сообщению командования международной коалиции, военные открыли огонь по автомобилю, который, вопреки указаниям, не остановился на контрольно-пропускном пункте. Президент Ирана Махмуд Ахмадиниджад заявил, что в его стране насчитывается от 5 до 6 тысяч центрифуг для обогащения урана. Мировое сообщество добивается от иранских властей прекращения работ по обогащению урана, опасаясь, что их цель – создание ядерного оружия. Кандидат в президенты США от республиканской партии Джон Маккейн встретился в штате Колорадо с Далай-ламой. Кандидат в президенты США от демократической партии Барак Обама завершил свое зарубежное турне.
На волнах Радио Свободы мы продолжаем передачу «Энциклопедия русской души». У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Еще раз всем здравствуйте. Сегодня у нас в гостях председатель Уральской народной ассамблеи Василий Мельниченко, исполнительный директор общественного движения «За права человека» Лев Пономарев и член общественной палаты Вячеслав Глазычев. Тема нашей передачи – село и сельское хозяйство. А вот скажите мне, пожалуйста, Василий, что такое русская душа? Вот у нас это большой цикл, мы уже не первый год, идет программа, люди интересуются, некоторые спорят, что вообще русской души нет. Вот тут в Эстонии собрали такой съезд, и ученых пригласили, и эстонцы сказали, что русской души не существует, что... Я сегодня как-то думал об этом, мне показалось, что эстонская душа есть, такая медлительная, такая вязкая, немножко скуповатая, об этом много анекдотов, потому что русская душа точная. В чем главный смысл русской души? Вот вы человек деревни.
Ну, к сожалению, я тоже скажу, что я не знаю, есть ли душа или нет.
Мы не говорим, душа,
а
которая улетит...
А какой жизни, да. Он есть, вот, потому что я тоже немножко поездил, вот, в том числе и за рубежом был, и я не устаю кричать на своих людей и взывать, вот, да, докричаться вплоть до президента, что как же можно прожить вот 100 лет в халупе и не строить новый дом, вот. Причем я-то уверен, что можно построить, потому что я же строю. И у меня тоже 2 руки, 2 ноги, вот, и 1 голова. Вот, значит, вот. Когда удалось мне, как бы посчастливилось, или удалось вот, значит, по Северным Штатам Америки прокатиться, немножко посмотреть, я тоже хотел ознакомиться, как же у них сельская жизнь обустроена, поселки, то я тоже думал, ну, может, 4 руки, может, там от них по 2 ноги, там еще дополнительных есть, вот, да, что строят так много и делают. Нет, оказались такие же самые люди, просто работают. Вот. И если у нас тоже организовать работу, прекратить вот эту глупость со всякими арбитражными нашими судами и рейдерством, я не знаю, как это можно в русло закона увести. Я даже предлагал вот на круглых столах в Думе, что ну прекратите вы, Господи, принимать новые законы. Давайте хоть те, что есть, просто будем исполнять. Вот давайте заставим жестко. Как я вынужден был вот в своем колхозе, когда меня избрали председателем, жестко заставить всех соблюдать технологическую трудовую дисциплину.
И где этот колхоз?
Это в Свердловской области, поселок Рассвет такой был. И колхоз через 3 года уже строил за свои деньги дорогу, все, ни разу не писал письмо человеку, обидную губернатору, главе района, что дайте денег там на тропинку.
Василий, а вот то, что говорил Слава, это интересно. Ведь есть районы, где действительно сельское хозяйство было принудительно введено советской властью, и потом, и вот вы тоже кивали головы, когда
наш
Слава
район
говорил.
Наш район точно
такой же. Вот об этом и речь.
А мой взгляд на это таков, что совсем плюнуть на эту территорию совершенно нельзя. Мы же ее заселяли для чего-то, мы же так бы эту территорию осваивали. Многопрофильная деятельность, многопрофильная сельская экономика. Мое мнение абсолютное, что вплоть до Кремниевых долин в селах можно строить, почему бы и нет. Вот. И наш пример снова тоже подтверждает, что нам удалось бы построить достаточно эффективное хозяйство было, достаточно эффективное и многопрофильное. И к президенту, да, мы хотим идти.
То есть вы организуете... Знаете, не плакать, вы, да. Вы организуете, но как ходоки шли к Ленину, вы теперь идете к Медведеву.
Да.
С чем вы идете?
От такой трудности вот решить какие-то вопросы на местах, что они не решаются. Вот, казалось бы, мы не должны же идти к Путину, там, к Медведеву там, или к Ленину. Мы же сами все должны свои местные проблемы решить на местах. Вот. Казалось бы. Но ничего не получается. Мы писали 1000 писем. вот когда мы собирались, вот, знаешь, вот общественные лидеры, общественные организации сельских, вот сами крестьяне, мы говорили, а мы уже написали прокурору, генеральному, такому. Ну, ответы приходят, бывает, вот бывает и не приходят. То есть письма ничего не дали. И родилась такая вот, значит, вот, ну, не идея даже, а вот мысль такая, что идем. Идем к президенту и поговорим. Поговорим со своим президентом, российским президентом, поговорим. Мы же тоже знаем, что надо делать. Мы же тоже видим, как надо делать в селе. И мы хотим свое сказать. Мы совсем не будем плакать о прошлом. В прошлом мы уже жить
Слава
не будем.
Богу.
Мы не будем жить в прошлом. Мы и не будем радоваться особо будущему, которому рисует нам президент, значит, министр сельского хозяйства. До будущего мы не все доживем. Мы бы хотели жить вот в настоящем, прямо вот здесь и сейчас. Вот. И мы знаем, что мы хотим. Мы говорим, что нет, конечно, мы не шли бы к президенту делить покосы, делить пастбища, строить или не строить нам сарай. Потому что все эти вопросы мы бы должны были решить в своем сельском совете. В настоящем, у которого бы свой был бюджетик, вот, свои депутаты и все остальное. Так вот, допустим, у нас нет своих сельских советов. И куда ни кинься, даже вот к Вячеславу Нидовичу пришел, говорю, как сельский совет? Он говорит, только президент, наверное, сможет это решить. У вас губернатор решил, что не должно у вас быть сельских советов.
В чем суть? Не работает закон о местном самоуправлении.
В какой-то мере он не работает, да, сполна. А потом, у нем же тоже есть изъяны, вплоть до того, что прямое нарушение Конституции. Он же тоже идет вразрез, потому что в Конституции написано, что вся власть принадлежит народу. А уже в законе немножко написали, что ну, не совсем народу, точнее народу, но не всему, вот и так дальше. То есть это же надо все приводить вот идеально. И есть кому в России приводить, давно же тоже есть нормально разумных и многих людей. Я не говорю, что мы не должны кивать на другие страны. Конечно, надо изучать, конечно, надо смотреть, но надо и самим что-то делать. Слава, и мы говорим, первый вопрос – местное самоуправление. Второй вопрос, который мы ставим перед президентом – да не надо нам никаких там силовых структур много. Сделайте нормальный суд, чтобы он судил по справедливости и только по закону. Мы не можем защитить свою собственность ни перед кем. Мы приходим в суд, а суд всегда решает в пользу богатых, в пользу неимущих он не может почему-то решить. То есть где-то какое-то препятствие стоит, которое надо решить. И мы думаем, что мы с президентом совместно можем это решить. Чтобы, ну, не дай бог, не начали мы решать это с помощью вил и топоров. При
нет,
всем том.
Нет, ну уж действительно не дай бог. Да. Ну, кстати говоря, при помощи вил и топоров мы можем только пойти против самих себя.
Конечно.
Слава, а вот недавно, мы все знаем, был проведен опрос на втором канале телевидения о том, кто у нас главный герой России. И тут народ заколебался, многие выбрали Сталина. Я уже тут в «Огоньке» по этому поводу написал похвала Сталину, естественно, и в кавычках. Я вот подумал о том, может быть, сельская наша... община, наши российские люди, которые живут в деревнях, вот так вспоминают с нежностью Сталина и поэтому голосуют за это. Какие вообще...
О, нет. Так в интернете это же не сельская община голосовала, очевидно.
Какие вообще, какие настроения, Слава, вам кажется, сейчас преобладают на селе? А потом мы спросим и Леву, и Василия.
Никто всерьез этим не интересовался. Вот то, о чем Василий говорил. Какие настроения на селе, что там люди думают. За них по-прежнему думают. Добрая советская традиция. Политбюро, не политбюро. Администрация президента в его роли. Министр Гордеев, может, и славный парень, но только его совершенно не интересует, что думают вот этот первый портрет на самом деле. Значит, заставить работать закон о местном самоуправлении при минусах его. Какие-то подвижки готовятся. Во-первых, поняли, что это провал. Во-вторых, мощное сопротивление губернаторское пока главное препятствие, потому что им нужны цепные псы в виде глав районов, как бы они ни назывались. В Свердловской области вообще их обозвали городскими округами. Бред собачий вообще, да? Но укрупнить, соединить, то, что от этого людям ехать... в 22 раза дольше, тяжелее и прочее, никого не интересует. Зато смотрите, как мы укрупнили, мы якобы уменьшили. Да ничего не уменьшили. Вон, милиция у них выросла в 6 раз с 90-го года количество. Что, меньше преступлений? Так они и грабят первые. Их слишком много.
В 6 раз увеличились преступления.
Значит, это вопрос...
Чем больше увеличишь милицию, тем больше...
Вопрос очень острый.
И дальше многоточие.
Вопрос на самом деле серьезной политической борьбы, которая начнется вот сейчас с осени. Потому что высшее руководство понимает, что ничего не может пробить через эту толщу, но не умеет работать с людьми. Это же не показ погладить теленка там и так далее. И пока еще не верит в то, что с этими людьми-то и надо говорить. Не вещать, а говорить. Не верит в местное самоуправление. Или говорит так, ну вообще-то мы его, конечно, да, надо, хорошая вещь, вот мы хартию европейскую подписали, но только, знаете, чуть попозже. Вот мы сначала наведем порядок, там вертикаль выстроим, или какая-то вертикаль, веник, а не вертикаль. Значит, но потом. И не понимают до сих пор, что этого потом не будет, если сейчас это не делать.
Грубо говоря, не верят в народ. Если вот так вот просто по-простому
сказать. Я слово «народ» не очень люблю. Я люблю слово «люди».
Люди.
Да?
Не верят в
людей. Не верят в способность людей. По-прежнему считают, что их за ручку надо везде водить и учить мама говорить. То, что я знаю в контакте с людьми по стране, я не встречал места, где не было бы, да, меньшинства, но активного меньшинства, на который ориентируется колеблющаяся середина. И при малейшей возможности она переходит в этот лагерь, иначе не мог бы он людей научить работать.
И все получается тогда.
Лев, хорошо. Все-таки политические взгляды на селе, как ты их расцениваешь?
Ну вот я хочу продолжить это. Насчет политики, по-моему, на селе даже не приходится говорить, потому что вот это вот деление, лояльная власть, к власти люди, оппозиция, она вся в городе, конечно. А в деревне там как бы другая ситуация. Вот власть считает, что надо водить за ручку, но не водит. Она не водит. То есть вообще село, еще раз подчеркиваю, оно брошено на... Просто как само, оно умирает, и пусть оно умирает. Вот это точка зрения власти, я уверен. Потому что, конечно, они должны были взять на себя ответственность. Конечно, они должны были учить людей и водить за руку. Потому что в 90-е годы, когда дали землю фермерам, надо было сделать все для того, чтобы фермеру помочь. Иначе он же не может. Он и погиб сейчас фактически. Ведь количество фермеров из года в год уменьшается. Почему? Потому что они не справляются с теми проблемами, которые сразу перед ними возникли. Нужны инвестиции, нужны льготные эти самые, так сказать, ну, деньги какие-то. Нужно давать было землю, например, хотя бы в залог, да, разрешили бы, да. И это только сейчас, только вот через 20 лет, после того, как, ну, 15 лет после того, как им дали землю, пытаются решить вопрос, чтобы давать землю в залог. А когда им нечего в залог, как они могут брать кредит?
Иначе оформлена на них должна быть.
Да, просто, пока этого нет. В залог землю не берут.
То есть им дали землю, но дали таким образом сделать так, чтобы они не могли распорядиться землей. И поэтому сейчас земля бесхозная, она ничего не рожает, а люди там погибают. Это действительно, я хочу подчеркнуть, ситуация на самом деле трагическая. Теперь по поводу вот оппозиции там и остальное. Ведь люди... Когда вот они начинают бороться за себя, на которых можно было опереться, они как бы по определению в оппозиции к местной власти. Ну вот Василий, он, конечно, самый... Он борется... Он не в оппозиции к власти как таковой. Вот, вот с ним, когда говоришь, он все время кивает головой. То есть он готов как бы кивать головой, когда власть говорит, делай что-то разумное. Но по жизни... Вот он председатель колхоза, да, построил прекрасный колхоз. Он хозяйственник, у него сметка есть, так сказать. Он и сейчас бизнесмен. Но... Его разорили, и он, конечно, стал в оппозиции к власти. А как по-другому-то было, когда его разорили? У него есть собственное чувство собственного достоинства. Но он-то тогда не был, когда был председателем колхоза в оппозиции-то. Он не был диссидентом. Из него сделали диссидента. И поэтому каждый человек, кто на селе сейчас пытается строить свой независимый, вот фермер, который отстаивает, они сейчас все в оппозиции к власти уже. А власть хочет строить послушный вертикаль, да? И поэтому всех этих людей власть не поддерживает. Это совершенно страшная вещь. Их надо, наоборот, как бы найти. Ведь опираться можно на то, что сопротивляется. Это как бы известная, да, фраза, да? Вот они сопротивлялись, вот гибель, погибли свои собственные и своего окружения. Так этих людей надо штучно сейчас находить и помогать. Вот единственное, что может сделать власть.
Да, сам.
Бывают счастливые исключения. Вот сейчас на Архангельскую губернию пришел замечательный мужик, бывший мэр Якутска. Воевавший с собственным начальством достаточно свирепо, проползший собственной задницей главный коллектор, чтобы понять, где на него лапшу вешают и все прочее. первое, что он, скажем, сделал, Глеба Тюрина, довольно известного человека, который как бы погибшие деревни вытаскивает из состояния отчаяния, он сейчас ему дал агентство, чтобы он школу мог сделать. Это уже сразу... Но таких пока штучные... И связи не может сегодня село выдержать без нормальной организации жизни малого города и его округи. Потому что то, о чем говорил Василий, многопрофильность. Ни на одном сельском хозяйстве во множестве мест нельзя выжить. По людям нельзя выжить, потому что им не интересно, скучно, им нужно иметь разные занятия. Нельзя. Производство местных материалов, филиализация производств, где там ручку, конвертик, все что угодно, бабки на дому могут делать. Это малый город. И малый город умрет у нас за селом, если он не станет сервисным центром для сельской округи. Кстати, и местом, где можно будет найти квалифицированную помощь, потому что и в малом городе 20-30 тысяч уже есть шанс, что будут и юристы, ну, да, и будут СМИ, и все прочее. Или и еще лучше, когда еще и туда переходит часть производств, когда их поймут наши инвесторы, что собирать все в крупные города, они уже начинают понимать, невыгодно. Беда в том, процесс понимания отстает, а сверху этот процесс пока не поддерживается. Процесс понимания пока считается так, там мэрт, бывший сейчас букву «Т» потеряли, да, мэр, да, Министерство экономического развития. Но его основной состав себя считает субъектом развития. Они сами все знают. Пока мы этот диалог не заставим вести, как бы, так сказать, пока солнце зайдет, роса очивает. Вот здесь не потерять время. Василий, у нас его годы,
Василий,
а не
скажите мне, пожалуйста, а есть ли на селе такая тоска по Советскому Союзу, что там было лучше тогда, в те времена, все был порядок?
Да. Это не только в наше время, это было всегда так по-прошлому, тоска, да? Я на эти вопросы всегда с людьми говорю так, вот что когда говорят, вот, если бы не революция, мы же ведь как прекрасно жили на селе там и все остальные при царе. И я всегда говорю, ну покажите мне то место, где вы прекрасно жили, где ваши красивые дома, где хорошие дороги, по которым... Не, ну такого не было. Действительно не было. Точно так же, говорят, при советской власти было все и хорошо. Но вот то, что вы сказали, почему голосуют за Сталина, на самом деле не за Сталина голосуют. На самом деле последние 10 лет это, ну будем говорить, золотой век чиновника наступил. Вот, значит, вот это ужас какой-то. Они плодятся, вот, значит, и не заканчиваются, родственники не заканчиваются.
Как поэтому, кролики, да?
Да, они лучше кролики. У меня кролики хуже, у меня кроликоферма есть, так вот они слабее. Вот даже, вот, значит, да, они сильно размножаются. Это давит на людей, это убивает. Чтобы подключить, сегодня строится на селе, и чтобы только мне подключить домик на две лампочки, вот, значит, к электричеству, 60 тысяч рублей я на согласование. 6 месяцев я буду ходить при наличии у меня машины, вот так вот, значит, вот. Вот это как раз и есть вот дурь. Вот я это называю, что наши... Вот. Неудачи поучительны наших удач. Вот, знаешь, вот. Вот как бы нам научиться, вот то, что что-то у нас не получалось, вот те самые грабли всегда в сторонку откладывать, а не оставлять на дороге и пробегать дальше. Потом, когда по кругу мы побежим, мы же снова на те же самые грабли наступим. Вот, кстати, как раз здесь про Гордеева я вижу статейку на этом, да, который сказал, что была нашей ошибкой раздача земли крестьянам. Так вековая же мечта наша была стать миллиардерами, миллионерами. Нам дали по 8, по 12, по 16 гектар на пай. Мы очень богатыми людьми стали. Но другой-то вопрос. А кто же учил на этой земле работать? А кто же сказал, как нам распорядиться с этой землей?
Помог, даже не учил, а помог работать.
Да и помочь никто не поможет. Да, учить надо. Как помогать? Зачем мне помощь? Я сам сейчас сработаю. Но вот как работать? Как нам было сделать кооперативы? Как нам было все? Ничего не получилось с этого. Опять ничего не получилось. Сейчас Гордеев заявил, ну что, надо все забирать, это была глупость, что раздали. Да нет, да если уж глупость совершили, то сделайте хотя бы красивое лицо, чтобы мы от ужаса не кричали, когда вы к нам повернетесь, власть, лицом, да, вот, значит, вот. ну, скажите так, ну что, ребят, вам тут не получается земля, давайте мы у вас выкупим ее обратно, это же ваша собственность. Вот тогда люди почувствуют, что они действительно собственники. А когда ты ничего с этой собственностью не имеешь, кроме одного горя хапаешь, так сказать, вот, то тогда, конечно, ничего встает не нужно. Вот власти бы немножко быть подипломатичнее со своими людьми, со своими предпринимателями совсем. Ну не лезь на храпом. Ну не надо так давить. Ну мы же ведь и есть те, кто будет содержать все.
Ну надо сказать, что... надо сказать, что власть лезет на храпом не только на сельское хозяйство, ну, но и бывает и с соседями по границе и так далее, и так далее. В общем, бывает, бывает. Да.
Я бы хотел насчет русской души успеть сказать, конечно, в этой замечательной передаче. Дело в том, что вот недавно я слушал по «Эхо Москвы» Прошкина, вот, хорошего на земле, замечательного нашего режиссера, он был тоже в сельской местности, снимал фильм, и он говорил о том, что вот русская нация, русская душа, она корнями в русской деревне. Мы все оттуда. Вот у меня дед крестьянин. Я думаю, если покопаться, то
у меня бабушка.
Мы же сельская, мы оттуда вышли. Поэтому, конечно, у нас, если говорить о русской душе, то она, конечно, сельская душа у нас.
И согласен.
Вот со всеми этими минусами и плюсами. И когда на наших глазах умирает село, то мы не можем вот как бы это допустить, вот я считаю. Вот нужно, и вот с этим, по-моему, эти люди идут сейчас к президенту. Они говорят о том, даже дело не в плаче. Они просто идут, вот я с ними разговаривал, они говорят, село умирает.
Они-то идут, а президент примет вас?
Вы знаете, есть такое у нас понимание, что... мы все равно добьемся встречи со своим президентом. Но не искать же нам защиты в других президентах. Все-таки надо с своим разговаривать. Мы народ, как-никак. Вот.
Хорошо. А вот что-то Слава качал головой, когда мы заговорили о том, что русская душа принадлежит селу, а не городу.
Ну, кажется, это все сложнее. Больше, да. Дело не только в этом. Дело в том, что есть... специфические черты характера, часть из которых восхитительные, часть противные, как у всех. Часть восхитительная – это наша незашоренность. Вот не люблю я Задорнова, но когда он говорит, вот нас, мы в формат не влезаем, в четкие рамки, это правда. В этом есть сила, потому что за то изобретательность, за то решение задач, которые
как
задачи
говорил,
никому в голову, знаете, не вбредают.
Широк русский человек, я бы сузил.
Вот. Минус – да. Ненависть к монотонному, дисциплинированному труду. Нет, есть такое
хорошо,
отторжение.
Это
нет, радости мало, потому что мы на этом теряем очень много. Но есть одна очень важная штука. Вот насчет ностальгии и всего прочего. Часто это, конечно, просто протест. И это протест по выдуманному прошлому. Потому что больше страданий, чем при сталинском режиме, для села придумать в дурном сне нельзя.
Я... Вообще, слово «трудодень» можно детей пугать этим словом.
Палочки были.
Да, палочки.
Ничто
да.
За них. Я студентом выезжал в Смоленскую губернию, это Вяземский район, где люди не сажали даже свеклу. Была картошка и лук. Даже свеклы не было в хозяйстве. Мы борщ не могли сварить себе как следует. Очень полезно читать одну книгу. Я надеюсь вот президента убедить в том, чтобы он ее прочел. «Письма из деревни» Александра Николаевича Энгельгарта. Вот того человека городского, который поднял сельское хозяйство, которое не умели поднять сами почти крестьяне. Деревенские люди, что помещики, что крестьяне.
Когда она была написана, эта книга?
Это 70-е, 80-е годы 19 века. По живому опыту человек поднял хозяйство и описал это все. И заметьте, это читали в отечественных записках. Что делала тогдашняя власть? Вообще потом прикрыла их публикацию таким тайным рескриптом. Ну, как-то это нехорошо. Но главное в другом. На это не обратили внимания. Продолжали плакать вместо того, чтобы это продвигать, учиться.
Мы действительно часто плачем, а дело не делаем. Да.
Вот. И последняя здесь очень для меня важная фраза. Я не сомневаюсь, что президент их примет. Важно одно, чтобы они, и они такие и есть люди, пришли не с жалобой, а с проектом. С проектами абсолютно необходимых, продуманных и просчитанных рациональных действий. Внутри министерств эти действия не придумают, потому что они сами в этом дерьме руками не разгребают. И это и есть главное. Просто прийти, Да, примет, не сомневаюсь. Ну, не завтра, не вдруг.
Ну, примет. В октябре.
Примет,
да.
А вот важно, чтобы из этого воспоследовала система внятных, а главное, исполнимых действий, прямых действий. Будем надеяться. Стараемся пособить.
Скажите мне, пожалуйста, сколько будет народу на встрече с президентом? То есть, по крайней мере, как вы это планируете?
Знаете, этот формат до сих пор еще не
решен. Формат, хорошо, да, уже. Вот, да, когда сельский труженик говорит формат, да, это
не продуман,
радует.
По какой причине? Значит, вот мы еще не имеем точно, когда мы встретимся, на какие числа. Мы сейчас готовимся. Мы готовы сделать это, как, пожалуйста, сход сельский, вот там 2-3-30 тысяч населения может прийти. Но мы считаем, более будет разумно, если действительно представители, народные такие полномочные представители сел и деревень, те, кто знает, с чем идет, вот, чтобы сказали ясно и умно, предложили президенту действительно поработать. Я думаю, что это достаточно 300 человек с регионов, чтобы приехать.
И дай бог, чтобы больше было пользы, чем
конечно
встречи...
А может даже 30
чем
достаточно
встречи
будет.
Ленина с ходоками, которые кончились потом колхозами на... В волнах Радио Свобода мы завершаем программу «Энциклопедия русской души». Наши гости – председатель Уральской народной ассамблеи Василий Мельниченко, исполнительный директор общественного движения «За права человека» Лев Пономарев, член общественной палаты Вячеслав Глазычев. Большое спасибо за участие в нашей передаче. Особое спасибо Василию. Мы не так часто на нашей его передаче встречаемся с председателем колхоза, а такие замечательные люди. Спасибо вам. Координатор программы Маша Шабурова, продюсер Наталья Флоринская, вел программу Виктор Ерофеев. Всего вам доброго. До новых встреч в эфире Радио Свобода в передаче «Энциклопедия русской души».
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады, не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Что значит быть россиянином?
О, это все. Это Родина прежде всего. Дети счастливые. Солнце над головой, конечно.
Это значит быть патриотом.
Не зариться на те несметные гонорары, которые нам обещают другие страны за наши умы.
Сила духа русская – это много значит. Народ такой русский.
Это быть настоящим человеком, сильным, мужественным, как богатыри русские.
Хорошо быть россиянкой. Что тут говорить?
Это честь. Это самая большая честь, которая есть.
Это значит знать, что такое Русь святая, чем она отличается от Соединенных Штатов или там какого-нибудь королевства датского. Это две большие разницы.
Любимое государство, где я живу и ценю все его блага.
В эфире «Нет границ». Слушайте Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11625, 11725 и 15255. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».